Ад был вовсе не таким, каким его ожидал увидеть Ринсвинд. Хотя кое-где еще сохранились следы того, каким он некогда был. Ножные кандалы в одном из углов, выжженное пятно на потолке. Однако здесь было жарко. Настолько жарко, может быть, в печи, в которой много-много лет упорно нагревали воздух. Согласно некоторым предположениям, ад — это другие люди. Данное мнение весьма удивляет демонов, которые всегда считали, что ад — это когда втыкаешь в людей всякие острые штуки, сталкиваешь их в озера крови и так далее. А все дело в том, что демоны, как и большинство людей, кстати, не рассматривают тело отдельно от души. Однако существует предел того, что можно проделать с человеческой душой при помощи, скажем, раскаленных до красна щипцов, поскольку даже самые злобные и испорченные души способны осознать один простой факт. Раз они лишены сопутствующего тела и нервные окончания отсутствуют как класс, значит, нет и причины, ну, если не считать силы привычки, испытывать невыносимые муки. В общем, конец мучениям. Демоны, тем не менее, продолжали делать свое дело. Тупость и безмозглый идиотизм составляют часть самого понятия «демон», но поскольку никто не мучился, они тоже не получали от своей работы никакого удовольствия. Вся затея с адом оказалась бессмысленной. Тысячелетиями ад функционировал вхолостую. Пока Астфгл, сам того не осознавая, не применил радикально новый подход. Демоны умеют передвигаться между измерениями. Именно там, в других измерениях, он нашел основные ингредиенты для весьма ценного изобретения. Так сказать, озера крови для души. «Учитесь у людей!» — говорил он высокопоставленным демонам. «Учитесь у людей! Вы сами поразитесь, сколькому можно у них научиться!» Берем, к примеру, отель определенного типа. А точнее, английский вариант американского отеля, причем организован он с присущим одним англичанам талантом взять что-то американское и извлечь из него то единственное, что в нем есть стоящего. Так что в результате остается медленное, быстрое питание, кантри-музыка и... Ну, в общем, отель. Бар сегодня закрылся рано. На самом деле он представляет собой всего лишь обшитый пастельно-розовыми панелями стол, на котором стоит придурочная ведерко со льдом. Этот бар установлен в одном из углов холла и откроется только завтра. Затем к общей картине следует добавить дождь и старый телевизор, который показывает единственный канал, причем это какое-нибудь региональное телевидение, без конца крутящее свою заставку. А еще в этом отеле имеется одна единственная книга, оставленная предыдущей жертвой местного сервиса. Это одна из тех книжонок, на обложке которых фамилия автора выдавлена огромными золотыми буквами. Между автором и довольно скромного размера названием нарисованы роза и пуля. Половины страниц в книге не хватает. А единственный на весь город кинотеатр демонстрирует фильм, в котором фигурируют субтитры и французские зонтики. Представили все это? Отлично. Затем вы останавливаете время, но не переживание. Так что создается впечатление, будто ковровая пыль постепенно поднимается и поднимается, доверху заполняя ваш мозг, а во рту у вас возникает привкус, как от старого зубного протеза, и это мгновение длится вечно. Вечность — это много дольше, чем от данной минуты до открытия бара. После чего вы тщательно отжимаете получившееся и наслаждаетесь результатом.
Разумеется, некоторые из вышеперечисленных предметов на плоском мире отсутствуют, но скука — это универсальное понятие, и Астфглу удалось добиться особенно эффективной скуки. Что это значит? Особо эффективная скука — это а, когда вы скучаете, хотя, по идее, должны веселиться, и б, когда эта скука еще и денег вам стоит. Пещеры, открывшиеся перед Ринсвиндом, были заполнены туманом и изящными перегородками. Время от времени из-за горшков с цветами раздавались вопли смертельно скучающих душ. Но по большей части здесь царила жуткая цепенящая тишина, производимая человеческим мозгом, который превращают в творог. — Не понимаю, — удивился Эрик. — А где печи? Где пламя? — Где, — с надеждой добавил он, — суккубы? Ринсвинд уставился на ближайший экспонат. Унылый демон, на чьей груди висела карточка, которая сообщала, что ее хозяина зовут Азеримот, вонь собачьего дыхания, и, кроме того, он искренне надеется, что читающий эти слова приятно проведет день, сидел на краю неглубокой ямы, в которой лежал прикованный к скале человек. Рядом с демоном сидела очень усталая с виду птица. Ринсвинду раньше казалось, что Эрикову попугаю крепко досталось от судьбы, но данную представительницу птичьего рода поистине пропустили через соковыжималку жизни. Птица выглядела так, словно ее сначала ощипали, а потом воткнули все перья обратно, только вверх ногами. Любопытство взяло верх над обычной трусостью волшебника.
— Что тут происходит? — спросил он. — Что вы там с ним делаете?
Демон разом перестал барабанить пятками по краю ямы. Ему и в голову не пришло подвергнуть присутствие Ринсвинда какому-то сомнению. Он весьма логично рассудил, что если бы Ринсвинд не имел права здесь находиться, то его бы здесь не было. Все остальные варианты выглядели абсолютно безумными.
— Не знаю, что он там натворил, — ответил демон. Но когда я только попал сюда, его наказание состояло в том, что он был прикован к этой шкале, и каждый день прилетал орел клевать ему печень. Раньше такие штуки пользовались немалой популярностью.
— И сейчас что-то не похоже, чтобы орел на него нападал, — заметил Ринсвинд.
— Ага, все немножко поменялось. Орел и теперь прилетает каждый день, но ничего не клюет, а лишь рассказывает о том, как ему когда-то вырезали грыжу. Очень эффективная штука, спору нет, —
печально добавил демон.
— Но пыткой я бы это не назвал.
Ринсвинд отвернулся, однако перед этим успел мельком увидеть смертельную муку, написанную на лице жертвы. Это было ужасно. Но данная пытка была не из худших. Например, в соседней яме нескольким закованным в цепи и стенающим людям показывали серии рисунков. Сидящий рядом демон читал по бумажке.
— Это когда мы были в пятом кругу. Только вы не видите, где мы жили. Это чуть дальше влево. А это та забавная парочка, которую мы там встретили. Ни за что не поверите, они жили на ледяных равнинах Рока по соседству с...
Эрик посмотрел на Ринсвинда и спросил. — Он что, показывает им картинки, сделанные в отпуске? Волшебник и юный демонолог дружно пожали плечами и, покачивая головами, зашагали дальше. Вскоре они увидели небольшой холм, у подножия которого лежал круглый камень. Рядом с камнем, в отчаянии опустив голову на руки, сидел человек в кандалах. Возле него стоял приземистый зеленый демон, сжимающий в своих лапках огромный том.
— А про этого я слышал, — сообщил Эрик. — По-моему, он посмел бросить какой-то вызов богам и теперь должен постоянно закатывать на вершину холма камень, а тот все время скатывается обратно.
— Но сначала,
— подняв глаза от книги, пропищал демон,
— он должен прослушать правила опасности при поднятии и перемещении предметов в особо крупных размерах.
Вообще-то в руках демон держал 93-й том комментариев. А сами правила состоят из 1440 томов. Ну, то есть их первая часть. Ринсвинд всегда любил скуку. Ценил ее уже хотя бы потому, что она была такой редкостью. Ему казалось, что единственными периодами жизни, когда его не преследовали, не пинали или не заключали в темницу, были те, когда он откуда-нибудь падал. Когда падаешь с большой высоты, пейзаж практически не меняется, но данный отрезок времени никак нельзя назвать скучным. Правда, однажды, увы, весьма недолго, Ринсвинд работал помощником библиотекаря незримого университета, и вот это время он вспоминал с неизбывной нежностью. Ему почти ничего не надо было делать, кроме как читать книжки, следить за непрерывным поступлением бананов и, что случалось крайне редко, помогать библиотекарю справиться с каким-нибудь особо разбушевавшимся гримуаром. Но теперь он понял, что делает скуку столь привлекательной. Это осознание того, что совсем рядом, за углом, происходят куда более худшие вещи, опасные и волнующие, и вы их благополучно пропускаете. Для того, чтобы наслаждаться скукой, ее нужно постоянно с чем-то сравнивать. В то время как тут одна скука наслаивалась на другую, а потом все это сматывалось в клубок и превращалось, в конце концов, в огромный, сокрушительный кузнечный молот, который парализовал все мысли, переживания и расплющивал реальность, делая ее чем-то вроде фланельной тряпочки.
— Кошмар какой!
— проговорил Ринсвинд. Закованный человек поднял к нему изможденное лицо.
— Это ты мне?
— отозвался он.
— Знаешь, раньше мне нравилось толкать шар в гору. Можно было остановиться, поболтать с кем-нибудь. А потом по сторонам поглядишь, что там вокруг происходит. Можно было попробовать иначе ухватиться за шар. А еще ко мне туристы ходили. Люди показывали меня своим друзьям. Не скажу, чтобы я от души веселился. Но это придавало хоть какой-то смысл жизни после смерти.
— А я ему помогал,
— вставил демон хриплым от угрюмого возмущения голосом.
— Я ведь иногда оказывал тебе поддержку, правда? Сплетню какую принесу, подбодрю, когда камень опять вниз покатится. Вот помню, вижу, камень снова летит, ну и скажу: «Ух ты, опять от треклятой каменюка сорвалась, а он мне, чтоб его черти взяли». Хорошие были времена, замечательные.
Он громко высморкался. Ринсвинд кашлянул.
— А это уже становится невыносимым,
— пожаловался демон.
— В прежние дни мы были счастливы, и особого вреда от этого не было. Ну, в смысле, все мы в одной преисподней сидим.
— Вот именно, —
подхватил закованный мученик.
— И я знал, что если я буду хорошо себя вести, то в один прекрасный день у меня появится шанс выйти на волю. Кстати, ты в курсе, что теперь я раз в неделю должен прекращать работу, чтобы учиться рукоделию?
— Это должно быть очень мило, — неуверенно промолвил Ринсвинд. Глаза заключенного сузились.
— Плетение корзинок?
— переспросил он.
— Я пробыл здесь 18 000 лет. Вырос от бесенка до демона,
— ворчал демон.
— Я изучил ремесло, так-то вот. 18 000 треклятых лет махания вилами, а теперь это читаю!»
Акустический взрыв отдался эхом по всему аду.
«Ой-ой-ой!»
— воскликнул демон.
«Он вернулся! И, похоже, он очень сердит! Нам лучше не высовываться!»
Отовсюду слышались разочарованные стоны. Демоны и души осужденных возвращались к прерванным пыткам. Узник покрылся испариной.
— Послушай, весь зимут, — взмолился он. — А что, если мы, ну, пропустим парочку параграфов?
— Это моя работа,
— с несчастным видом ответил демон.
— Ты же знаешь, он все время нас проверяет. Это будет стоить мне места.
Он замолк, скорчил Ринсвинду грустную гримаску и мягко похлопал всхлипывающую душу когтистой лапой.
— Знаешь что?
— добродушно предложил он.
— Я, пожалуй, пропущу некоторые из подпунктов.
Ринсвинд взял сопротивляющегося Эрика за плечо и негромко проговорил: — Нам лучше двигать отсюда. — Но это по-настоящему ужасно, — заявил Эрик, когда они зашагали прочь. — Именно так зло делает себе дурное имя. — Угу, — отозвался Ринсвинд. Ему пришлось не по душе известие о том, что он вернулся, и он очень сердит. Всякий раз, когда кто-либо достаточно важный, чтобы заслуживать написания с большой буквы, сердился в непосредственной близости от Ринсвинда, обычно оказывалось, что он сердит именно на него.
«Если ты столько знаешь об этом месте, то, может, вспомнишь, как отсюда выбраться?»
Эрик почесал голову. «Ну, если бы кто-нибудь из нас был женского пола, это бы, несомненно, помогло», — ответил он. Согласно эфебской мифологии, есть тут одна девушка, которая бродит туда-сюда.
Но что она здесь забыла?
Понимаешь, там был какой-то договор. Не помню точно. Помню только, что именно из-за нее у нас наверху случается зима.
Я всегда знал. Все зло из-за женщин.
С мудрым видом кивнул Ринсвинд. В общем, этот вариант не подходит. Остается добыть какой-нибудь музыкальный инструмент.
Я умею свистеть, услужливо предложил Ринсвинд.
— Желательно лиру, — добавил Эрик.
— О-о-о!
— Но
Но когда будем выходить, нельзя оглядываться, иначе превратимся в соляные столбы или в кусок дерева.
— Я вообще никогда не оглядываюсь, — твердо заявил Ринсвинд. Одно из первых правил при убегании гласит — никогда не оглядывайся.
У них за спиной раздался рев.
— В особенности, когда слышишь громкие звуки, — продолжал Ринсвинд. — Кстати, о трусости. Именно этим люди и отличаются от овец. Ты прямой наводкой бежишь прочь.
Он подхватил полы своего балахона.
И они бежали, бежали и бежали, покуда знакомый голос не окликнул их.
— Эй, ребята, привет! Ко мне не завернете? Подумать только, как мир тесен! Везде встречаешь старых друзей!
А другой голос подхватил.
— Как его там, как его там?
— Где они?
Ниже стоящие владыки ада затрепетали. Намечалось нечто ужасное. Похоже, им светил меморандум.
— Они не могли ускользнуть!
— резко бросил Астфгл.
— Они где-то здесь! Но почему вы не можете их найти? Я что, окружен не только дураками, но и ни на что негодными работниками?
— Повелитель!
Верховные демоны разом крутанули головами. Говорившим был герцог Вассенего, один из старейших демонов преисподней. Сколько ему лет, никто точно не знал. Даже если это не он изобрел первородный грех, то, по крайней мере, именно герцог Вассенего сделал одну из его первых копий. Изворотливостью ума и предприимчивостью он мог поспорить с самим человеком. Наверное, вот почему герцог, как правило, принимал облик старого, довольно грустного законоведа, среди предков которого каким-то образом затесался орел.
«Бедный старина Вассенего, на этот раз он влип», — промелькнула мысль в демонических умах. «Это будет не просто меморандум. Это будет строгий выговор, доведенный до сведения всех отделов и занесенный в личное дело».
Астфгл медленно, словно на поворотном круге, обернулся. Он снова принял свой излюбленный облик, но одна только мысль о том, что по его владениям бродят живые люди, заставляла его дрожать от ярости наподобие скрипичной струны. Эти мерзкие людишки, им нельзя доверять. Очень ненадежные люди. Последний человек, которого допустили сюда живым, дал в печати ужасно неблагоприятные отзывы. Правитель демонов гневался. И вся мощь его гнева сфокусировалась на старом демоне.
— У тебя есть какие-то замечания? — вопросил он.
— Я всего лишь хотел указать, о повелитель. Мы тщательно обыскали все 8 кругов ада. И я действительно уверен...
— Молчать! Думаете, я не знаю, что происходит?
— прорычал Астфгл, нарезая круги вокруг вытянувшегося по стойке смирно демона.
— Я видел, как ты, и ты, и ты,
— его трезубец указал на нескольких других знатных стариков,
— строили по углам козни, подбивали народ к восстанию. Но здесь правлю я, и вы будете мне подчиняться.
Вассенего был бледен. Его аристократические ноздри раздувались точно ракетные сопла. Все в нем говорило «ты, напыщенное ничтожество». — Разумеется, мы подбиваем народ на восстание, мы же демоны. Я мутил разум принцев еще в те времена, когда ты учил кошек оставлять дохлых мышей под кроватью, усколобый, безмозглый любитель бумажек. Герцог говорил это всем своим видом, но не голосом. Голос его спокойно произнес.
— И мы подчиняемся, о повелитель.
— Тогда обыщите все еще раз. А того демона, который впустил их, пусть отведут в самое нижнее подземелье и там разберут на части, понятно?
Вассенего приподнял брови.
— Старого Урглефлогу? Да, разумеется, он совершил глупость, но он преданный.
— Ты случаем не пытаешься мне противоречить?
Вассенего на некоторое время замолк. Хоть он и считал Астфгла никудышным правителем, у демонов очень сильно развито чувство чинопочитания и иерархии. Слишком много молодых демонов напирают снизу, чтобы старшие представители знати начали в открытую призывать к цареубийству и дворцовому перевороту. У Вассенего были иные планы. Не стоит сейчас все портить.
— Ни в коем случае, о повелитель, — ответил он. — Но это будет означать, что ворота преисподней больше не...
— Выполняйте!
Сундук достиг врат преисподней. Невозможно даже описать, насколько сильно можно рассердиться, дважды пробежав туда-сюда по всему пространственно-временному континууму. А сундук вообще славился своей раздражительностью. Он посмотрел на петли, посмотрел на замки, немного попятился и вроде как прочитал объявление над порталом. Возможно, оно разозлило его еще больше. Хотя трудно сказать наверняка, потому что обычно сундук все свое время проводил за гранью среднестатистической враждебности. Двери ада были очень древними. Не только жара и долгие япохи в волю поработали над ними, превратив дерево в нечто вроде черного гранита. Эти врата впитали в себя страхи людские и смутное зло. Они были чем-то большим, нежели простыми досками, закрывающими дыру в стене, и у них хватило ума понять, что ждет их в ближайшем будущем. Они увидели, как сундук, шаркая ножками по песку, пятится назад, приседает и готовится к прыжку. Замок щелкнул, задвижки торопливо отодвинулись. Огромные засовы рывком вылетели из пазов. Створки распахнулись и прижались к стене. Сундук расслабился, выпрямился, шагнул вперед. Чуть ли не горделиво прошествовал между рвущимися с петель створками, но, почти миновав их, повернулся и наградил ближайшую крепким пинком. Это было огромное колесо, приводимое в движение шагающими по нему людьми. Однако никакой механизм оно не питало, и у него были исключительно скрипучие подшипники. Это колесо являлось одним из наиболее удачных изобретений Астфгла и служило лишь той цели, чтобы наглядно демонстрировать сомневающимся. Человек, считающий свое существование бессмысленным, ничего в этой жизни не видел.
— Мы не можем торчать здесь целую вечность, — заявил Ринсвинд. — У нас куча очень важных дел. Для начала неплохо бы поесть.
— Вот оно, громаднейшее преимущество существования в виде обреченной души, — возвестил Понт Дащебатан. — Все прежние телесные заботы тают, как дым. Разумеется, при этом появляется совершенно новый комплект забот, но я всегда считал, что во всем нужно искать хорошую сторону. — Какие там? — крикнул попугай, сидящий у него на плече.
— Подумать только, — покачал головой Ринсвинд. Я не знал, что птицы тоже могут попасть в ад. Хотя я вполне понимаю, почему в данном случае было сделано исключение.
Сам такое слово, волшебник!
А вот чего я не понимаю, так это почему никто не догадался поискать нас здесь, — заметил Эрик.
Заткнись и продолжай шагать, — откликнулся Ринсвинд. Глупые они, вот почему. Демоны даже представить себе не могут, что мы добровольно залезем на это колесо.
«Тут они правы», — буркнул Эрик. «Я тоже не мог себе это представить».
Какое-то время Ринсвинд шагал молча. Мимо промчалась очередная толпа демонов, лихорадочно обшаривающих преисподнюю.
«Значит, ты так и не нашел источник жизни?» — спросил он, наконец, чувствуя, что следует внести какой-то вклад в беседу.
«Почему же? Нашел!»
— с жаром возразил Дащебатан.
«Чистый родник глубоко в джунглях. Это было весьма впечатляющее зрелище. И я, как следует, хлебнул из него. Или глотнул. Кажется, это более подходящее слово».
«И?» — заинтересовался Ринсвинд.
«Это определенно возымело действие, да, точно. Какое-то время я отчетливо ощущал, что наполняюсь жизнью».
Но Ринсвинд неопределенно махнул рукой, включив в этот жест Дащебатана колесо и возвышающиеся над ними круги ада.
«А-а-а!» — отозвался старик. Вот это и было самым досадным. Я столько читал об этом источнике жизни, до сих пор не понимаю, почему во всех книгах никто не упомянул о столь важной детали.
А именно?
Любую воду, обнаруженную в джунглях, стоит на всякий случай вскипятить. Подумать только, какой досадный промах.